разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение».
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Урок «Россиеведение». И говорить мы сегодня будем о команде «Динамо Москва». От первого чемпионства до вылета из элиты, что произошло на этой неделе. У нас в гостях Анатолий Воробьев, он бывший гендиректор футбольного клуба «Динамо», бывший генсек Российского футбольного союза. Анатолий Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
На этой неделе в заключительном 30-м туре чемпионата страны команда «Динамо» на своем поле со счетом 0-3 проиграла «Зениту». Таким образом, она опустилась на 15-е место в турнирной таблице. Вместе с «Динамо» футбольную, российскую футбольную премьер-лигу покинула и Мордовия, которая оказалась на 16-м месте. В переходных матчах для общего с клубами, значит, сыграют «Анжи» на 13-м месте и «Кубань» на 14-м. Чемпионом страны в этом году стал столичный ЦСКА. Анатолий Иванович, когда российская команда хоккейная, я имею в виду, проиграла финнам, я услышала фразу то ли от тренера, то ли от Виталия Леонидовича Мутко, уже боюсь ошибиться, что просто все молодцы, но удачи не хватило. Такое же объяснение принимаете для «Динамо»?
Ни в коем случае.
Нет?
Реквием, притом с нарастающими секвенциями по «Динамо» звучал уже много лет, и, к сожалению, динамовские руководители и, главным образом, менеджеры не сумели вовремя эти печальные мелодии уловить и принять соответствующие меры. Поэтому, если в хоккее действительно все более-менее стоит благополучно, то в «Динамо» вот эти негативные явления нарастали достаточно давно.
А чего не хватает? Просто я смотрю сейчас, может быть, как обыватель, но футбол спонсируется, футболисты получают колоссальные деньги, вроде бы возможности финансовые точно есть. Казалось бы, играй и развивайся. В чем проблема?
Проблема не всегда в денежных знаках. В этом смысле как раз «Динамо» на протяжении особенно 21 века был достаточно благополучным клубом. И в этом смысле, когда сейчас пытаются всех собак спустить на высшее руководство «Динамо», это не совсем верно. И, пользуясь случаем, сегодня день пограничника, я хотел бы поздравить Владимира Егоровича Проничева, председателя Центрального совета с недавних пор, и руководителя футбольного клуба, председателя совета директоров, с этим праздником. Но, к сожалению, как говорил, поскольку у нас программа историческая, и наверняка мы будем и историю «Динамо» затрагивать, лучший друг физкультурников, кадры решают все. Вот в проблемах менеджмента как раз и кроется главная причина нынешнего состояния «Динамо». К сожалению, на протяжении многих лет «Динамо» управляли люди, которым очень уместно название одного из романов Булата Акуджавы «Путешествие дилетантов». К сожалению, вот «Динамо» управляли люди, которые, к сожалению, очень мало понимают как в футболе, так и во многих экономических аспектах, маркетинге, менеджменте и так далее.
Угу. Но что зависело от футболистов? Они все сделали или нет? Или футболисты все-таки не те какие-то?
Как говорят, не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Дело в том, что на каком-то этапе у «Динамо» была очень хорошая команда и состав исполнителей, но в силу того, что 2 года тому назад «Динамо» не вписалось в финансовый фейерплей, есть такой мудрый документ УЕФА, и нельзя, чтобы расходы существенно превышали доходы футбольного клуба. И для того, чтобы привести экономический некий баланс в соответствие, пришлось продать многих известных футболистов, а взамен пришли люди, которые, к сожалению, еще пока не готовы играть на таком уровне. Поэтому многие перспективные молодые футболисты, хорошо начав сезон, к концу, как говорят, сдулись, и вот получилось то, что получилось.
Заряда не хватило. 192-й «Динамо» слили после скандала в Лиге Европы?
Еще раз.
«Динамо» слили, он говорит, после скандала в Лиге Европы.
Ну, в каком-то смысле это был инжектор, который запустил все эти негативные явления. Конечно, пришлось лодку выравнивать и вытаскивать из финансовой ямы. Она завалилась на другой бок, на спортивной. Там-то и зачерпнула слишком много и пошла ко дну.
Звучат тоже такие предположения, что, ну, как люди пытаются объяснить, что происходит в целом с российским футболом, Вот, и сравнивают, естественно, с советским периодом. Вот тогда играли за страну, тогда играли, потому что был заряд, тогда они платили таких, естественно, денег, которые платят футболисты сейчас, поэтому был азарт, и все, и заряд. А сейчас такие большие деньги, ради чего вообще, если зарплату и так платят?
Ну, эта тенденция, кстати, не только российская. Если мы посмотрим контракты ведущих мировых звезд, которые сегодня выйдут в Милане на финал матча Лиги чемпионов Реал-Атлетика, там сумма еще более, цифры заоблачные. Другое дело, что там действительно люди играют за эти деньги, а у нас, к сожалению, вот эта возгонка и попытка переманивать российских футболистов, особенно имеющих паспорт, поскольку у нас лимит на легионеров, другие гонки, так скажем, больших корпораций. Недаром президент страны вынужден был вмешаться и на совете сказать, что пора заканчивать эту ярмарку тщеславия, когда шла тотальная попытка как-то собрать людей в свои клубы, выплачивая квазигосударственные средства, а результат действительно ниже ожидаемого.
Анатолий Иванович, с чего начинался вообще российский футбол и советский футбол? Потому что, ну, насколько я понимаю, для нашей страны это относительно, ну, вид спорта не такой уж и привычный, что ли?
Ну, как сказать, относительно Англии, безусловно, но еще на Олимпиаде 1912 года играли российские футболисты, и даже такой легендарный человек, как Бутусов, забил гол. А если в контексте сегодняшней передачи, то московская «Динамо» возникла в 23-м году, в апреле, когда очень сложная его должность была, заместитель начальника политсекретариата ГПУ НКВД, господин Уралец, тогда он был, конечно, товарищ, вот вместе со своими коллегами придумали создание первого такого пролетарского спортивного общества «Динамо». И в 1936 году, спустя 13 лет, «Динамо» стало первым чемпионом Советского Союза весной и до войны трижды становилось чемпионом. Поэтому старт у «Динамо» был совершенно замечательный. Более того, к 1963 году «Динамо» 10 раз уже стало чемпионом Советского Союза и по этому показателю было лидером. А вот, к сожалению, последние годы и современная, новейшая история уже менее доблестная и славная.
Но чемпионами становились клубов, было, они быстро один за другим создавались, эти клубы. И можно ли было проследить, ну, что вот «Динамо», например, создавали, как вы сказали, пролетарское спортивное
чекисты,
общество.
Чекисты, для простоты чекисты, да.
Ну, по сути, да. Что происходило со «Спартаком», как появилась ЦСКА, и как получилось так, что футбол, ну, по сути, стал действительно советским народным видом спорта, народным.
Ну, надо сказать, что уже в 1936 году на Красной площади во время Дня физкультурника комсомольский вожак Косарев провел такой матч перед вождем, где «Динамо» и «Спартак» играли 43 минуты, и вождю это понравилось. И действительно, уже до войны, хотя тон задавали «Динамо» и «Спартак», но начали появляться и другие клубы, прежде всего в республиках советских, это и тбилисское, и киевское «Динамо», возникло ЦСКА, правда, тогда они назывались по-другому и много раз меняли название ЦДК, Центральный дом Советской Армии и так далее. И действительно, футбол – это достаточно простой, понятный вид спорта, не требующий какой-то очень серьезной инфраструктуры. И в этом смысле он достаточно быстро завоевывает сердца болельщиков.
Что за второй? Я болею за «Динамо» с детства, очень переживаю. Берии на них нет, он бы им дал по Кайлу в руки.
Да, я знаю такую тенденцию, и надо сказать, что баннеры на стадионе болельщики время от времени вывешивают «потерял доверие», «обратимся к Берии», что-то такого рода. Действительно, Лаврентий Павлович немножко демонизируется, но он был действительно фанатом «Динамо», и в начале, вот, так скажем, своего восхождения принимал самое непосредственное участие. Но, кстати, в 45-м году, в конце, по-моему, 29 декабря, Сталин отправил Берия на, так скажем, атомный проект, а министром, но тогда наркомом внутренних дел комиссариата стал Виктор Абакумов. Вот, кстати, мне довелось в начале 90-х быть в совете директоров «Динамо» с Михаилом Осиповичем Якушиным, и у него очень много интересных байк про взаимодействие ведомств и «Динамо» футбольного, и господина, опять-таки, товарища Абакумова и главного тренера «Динамо».
В чем выражалась вот эта поддержка и со стороны Берии? То есть он был фанатом, да, этого клуба, но на этом все заканчивалось, просто человек посещал игры. Или все-таки действительно покровительство присутствовало?
Сейчас, конечно, все эти истории обросли достаточно многими мифами,
например,
и конфабуляциями. Ну, в частности, это известная история с братьями Старостинами, когда противоречие некое исходное. Есть, кстати, много версий, откуда это произрастало, вплоть до того, что ведут даже дискуссии, что Старостин когда-то, когда «Спартак» был в Тифлисе, обыграл защитника тбилисского «Динамо» Берия, и тот запомнил это, хотя разные точки зрения существуют. И Михаил Якушин считает, что Берия сам в футболе никогда не играл, а Старостин этот эпизод считает, что это не легенда, а было в действии. Поэтому, на самом деле, конечно, «Динамо» есть глубокое заблуждение, что оно исторически финансировалось силовыми ведомствами. «Динамо» раньше в организационном плане было очень прогрессивной структурой. Там были фабрики, там были, которые производили не Nike, конечно, но очень хорошие спортивные костюмы, лыжи, теннисные ракетки. И это было самофинансирование. Даже после войны «Динамо» перечислила 400 миллионов рублей на восстановление народного хозяйства. Но действительно ведомства помогали обществу, выделяли земельные участки, другим образом призывали на службу соответствующие органы футболистов. И селекция за счет этого шла достаточно успешно. Поэтому я полагаю, что, конечно, вот такой... Такое взаимодействие спортивного общества и ведомств было на достаточно высоком уровне.
Кто мог попасть в команду? На каком основании?
Попасть мог любой, кого призывали в органы, но я так полагаю, что были и вольнонаемные, и действительно вот этот голубой цвет, бело-голубой, и тогда не то вкладывали в этот цвет, то, что сейчас и ромб динамовский, который в 26-м году придумал Александр Борисов, игрок первого поколения «Динамо», они действительно привлекали людей. И не случайно, что в конечном счете рабочий паренек Лев Яшин, легендарный наш вратарь, оказался в «Динамо». Другие известные футболисты. Все-таки «Динамо» — это был бренд такой европейского, международного значения. Не случайно в 63-м году Лев Яшин получил золотой мяч как лучший вратарь мира, и после этого ни один из вратарей, включая нынешних звезд Нойера, Касилеса, Буффона, никто не получал золотого мяча, и Лев Иванович остался единственным в этой когорте.
7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, 7373948, по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948, твиттер говорит Москва, наш сайт говорит Москва.ру и телеграм. Я прошу вас, Анатолий Иванович, найти наушники. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Александр.
Пожалуйста, Александр, слушаем вас.
Я очень внимательно слушаю, спасибо за передачу. Вот как раз хотелось вот то, что вот наши спортивные чиновники, вот вы привели пример, как Путин сказал там и так далее. Но меня вот у нас на самом даже верху люди, которые не понимающие ни в чем.
Так вопрос-то вот, вас в чем?
У меня вопрос такой.
По футболу.
Как вы относитесь к такой вещи, как, допустим, наш министр спорта Мутко сказал это по телевидению, когда обсуждался вопрос зарплаты футбольного тренера, что если бы мне принесли другую бумагу, я подписал бы другую, что вы ко мне пристали. Это не я решаю. А зачем он тогда нужен там? Алло?
Ну, вы поняли вопрос? Очень долго формулировал человек.
Но постараюсь. Ну, действительно, болельщиков можно понять. И это пресловутая история с Фабио Капелло, который получал действительно безумные по российским понятиям средства и не решил
только
большую спортивную. В каком-то смысле все-таки его зарплата сопоставима с зарплатами ведущих тренеров европейских, правда, в основном для клубных команд. Действительно, в сборной это был рекордсмен. Но этот вопрос, конечно, скорее нужно было бы задать людям, которые подписывали контракт с Капеллой, его приводили. В данном случае мне не совсем этично и корректно давать свои оценки. Но мое мнение, я его неоднократно высказывал в многочисленных интервью, что Россию должен тренировать российский тренер, и давал прогноз, что следующим тренером после Капеллы будет российский специалист. И вот то, что сейчас Леонид Слуцкий возглавил сборную, естественно, совершенно с другими контрактными обязательствами со стороны Российского футбольного союза, это, конечно, правильное решение. Я полагаю, что и в дальнейшем мы постепенно будем импортозамещение осуществлять и в сфере футбола.
Михаил, вопросы задают, как послушать интервью. Михаил, ну, вы сейчас можете приемник включить или через интернет нас послушать, но если вы говорите про какие-то другие дни, в подкастах у нас на сайте говоритмосква.ру есть раздел программы, там найдете урок «Россиеведение», и в подкастах будет как раз выложена запись интервью. 7373948 по футболу. Теперь вопросы, пожалуйста. Здравствуйте. Как вас зовут?
Алло, меня Хайдар.
Хайдар, пожалуйста, слушаем.
Мне 50 лет уже.
Да.
Вот скажите, вот почему у нас подкупной футбол?
То есть?
Ну, я много, я связан был все это. Как, кто чемпион стать, это явно же.
Договорные матчи вы имеете в виду?
Договорные, да.
Договорные матчи. Легенды или нет?
Ну, надо сказать, Хайдар, что в последнее время все-таки таких матчей стало существенно меньше. И, конечно, в России мы не сталкивались с такими серьезными расследованиями, как были в Италии, когда Ювентус там и другие клубы в результате оказывались в низших лигах, а отдельные футболисты получали не только дисквалификацию, но и оказывались в местах заключения. Но в России борьба подобная ведется, может быть, она не столь заметна, но надо сказать, что президент Российского футбольного союза, прежний вот Николай Александрович Толстых, неоднократно высказывался на эту тему, и когда он был в профессиональной футбольной лиге, там были зафиксированы подобные случаи, и люди были отлучены от футбола. И мне кажется, что концовка нынешнего чемпионата как раз показывает, что договорных матчей практически не было, и многие букмекеры были посрамлены, когда они предсказывали одни результаты, вроде бы, которые лежали на поверхности, а произошло все по-честному.
692-й. Другие клубы «Динамо», возвращаясь к истории, имели отношение к органам? Киев, Минск, Тбилиси?
Да, конечно, поскольку это было единое государство, единая система, и футбольные клубы, наши прославленные, другие динамовские, стали обладателями европейских призов неоднократно. Это киевская «Динамо», ну и легендарная команда тбилисского «Динамо» с такими замечательными футболистами, как Давид Кипиани, Виталий Дороселли и другими. Это была прекрасная команда, которая завоевала очень широкую популярность во всем мире.
Правильно ли я понимаю, Анатолий Иванович, что, естественно, ну, в первом уж составе, тем более «Динамо», играли непрофессиональные футболисты в современном смысле этого слова, а когда стали появляться вот действительно вот эти вот школы, где футболистов именно готовили, и команды, игравшие, существовавшие в Советском Союзе, они формировались именно впоследствии из профессиональных футболистов или нет?
Ну, эволюция здесь прошла достаточно серьезная. Первые футболисты, конечно, они были из неких кружков рабочей спортивной молодежи, это были действительно сотрудники органов безопасности. Дело в том, что после того, как закончилась гражданская война, в 22-м году только были закрыты все буржуазные спортивные кружки, организации, клубы, и имущество передано вот кружкам рабочей и комсомольской молодежи. И тогда это был, безусловно, чисто любительский футбол. Со временем, конечно, особенно когда мы стали выходить на международную арену, уже после поездки «Динамо» в Англию, где, кстати, «Динамо» добило замечательных успехов, 19-9, это был прорыв в Европу, мы поняли, что, конечно, утром, если стоять у станка или быть где-то на посту вот, ГАИ, то дальше будет очень тяжело приходить и конкурировать с сильными западными клубами. Поэтому, конечно, был создан, кстати, в «Динамо», юный «Динамовец» такой, клуб, механизм вот, воспроизводства футболистов. А по мере рыночных отношений уже в современной России мы перешли действительно на профессиональные рельсы. В начале 90-х была создана профессиональная футбольная лига, разработаны типовые контракты, и если раньше футболисты были скрытыми, так скажем, профессионалами, они назывались инструкторами по физкультуре, какие-то другие профессии у них были студентами, так скажем, в кавычках, то теперь это действительно есть такая профессия, заключаются контракты, о чем мы вначале говорили, иногда не отвечающие реальной силе футболистов. Но это система, которая сейчас мы имплантированы, интегрированы в западную модель, так скажем, в общемировую. Мы члены FIFA и UEFA, поэтому, конечно, международных футбольных организаций и вынуждены играть по общим правилам.
А советские команды и вообще советский футбол был интегрирован какие-то мировые вот эти лиги?
Мы,
вот,
безусловно, да, мы участвовали в крупнейших международных соревнованиях и добивались больших успехов, в частности, выиграли Олимпиаду 56-го года, потом Олимпиаду 88-го года, и мы выиграли первый Кубок Европы в 60-м году, играли замечательные футболисты, но формально, так скажем, конечно, они не считались профессионалами, хотя де-факто они, конечно, все время свободные, отдавали тренировкам и тренировались гораздо больше, чем современные футболисты.
Как премировали футболистов?
Кстати, система стимулирования была в какой-то степени даже более адекватная. Например, рассказывают ветераны «Динамо», которых я очень уважаю, что и не только «Динамо», что в зависимости от того, например, сколько зрителей пришло на стадион, от этого тоже зависел их доход. И если на матче «Динамо», например, с «Кайратом» или с «Пахтакором» по 40 тысяч на «Динамо» собиралось, а сейчас в «Химках» очень редко собирается, и в этом году собиралось 8-10 тысяч, то тогда такая зависимость существовала. Кроме этого, были определенные ставки и плюс, конечно, какие-то премии. Но вот, в частности, за победу в первом чемпионате, насколько я помню, из каких-то воспоминаний, конечно, легендарные динамовские летописцы Владимир Верхолашин там, или Игорь Степанович Добронравов могли бы здесь более интересные какие-то истории рассказать. Но вот знаменитые фотоаппараты ФЭД, Феликс Эдмундович Дзержинский, футболисты получили. Плюс определенные денежные вознаграждения.
Большие нет?
Я думаю, что сейчас такова инфляция, что мы тут долго будем разбираться в курсах, сопоставлениях.
Нет, по тем,
были,
по
нет, конечно, это были весьма символические цифры.
Анатолий Воробьев у нас в гостях, бывший гендиректор футбольного клуба «Динамо», бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза. Сегодня говорим о команде «Динамо Москва» и говорим о первом чемпионстве, говорим о вылете из элиты, то есть вылет из премьер-лиги, который был на этой неделе. 16:30, сейчас будут новости, реклама, потом мы к вашим вопросам мы тоже обратимся.
Урок россиеведения.
Урок России видения сегодня посвящен спорту, а именно конкретно команде «Динамо Москва», футбольной команде, естественно. Анатолий Воробьев у нас в гостях, бывший гендиректор футбольного клуба «Динамо», бывший генсек Российского футбольного союза. Анатолий Иванович, про советский период более-менее понятно. Премиальные были маленькие, но в почете, естественно, команды футболиста находились. Что происходило с распадом Советского Союза, с клубом?
Да, вот именно мне представляется, что генезис, так скажем, и причины сегодняшних неудач во многом сформировались именно за последние 25 лет после распада СССР. Угу. Если действительно «Динамо», тогда, правда, этого слова не знали, но руководствовалось инновационными методами, всегда играло на опережение не только на футбольном поле, но и в управлении, то последовательно за последние 20-25 лет «Динамо» стало уступать таким клубам, как ЦСКА, «Зенит». Угу. И хотя средства, которые выделялись на клуб, они были сопоставимы с другими клубами, но вот уровень управления был, конечно, совершенно другой. И именно в этом крылись неудачи. Я приведу такой, может быть, забавный пример. В начале 90-х годов известный режиссер Алексей Габрилович снял фильм, я думаю, радиослушатели знают его, такие щемящие фильмы «Футбол нашего детства», «Дворы нашего детства», «Цирк нашего детства». И он снял фильм «Два тайма с московским «Динамо». Кстати, я тогда придумал это название в силу того, что формат фильма «Два тайма по 45 минут». Угу. И я тогда привел такую забавную восточную модель трех поколений. Она очень хорошо ложится на «Динамо». Первое поколение – это поколение, которое создает ценности. Таким поколением было «Динамо» с 1936 года, откуда мы как раз угу. ведем свой рассказ, и где-то до 1963, когда «Динамо» последний раз стало чемпионом. Второе поколение, оно более-менее чтит традиции, где-то приумножает, но, во всяком случае, не теряет набранную высоту. И в этом смысле где-то вот с конца 60-х до середины 90-х это поколение еще сумело динамовские какие-то традиции сохранить. В 95-м году «Динамо» выиграло кубок. И, что очень важно, в начале 90-х мы создали первое акционерное футбольное такое образование. Это был серьезный прорыв. Акционерами стали работники стадиона, ветераны футбола, игроки, тренеры. И 300 человек действительно реально управляли этим клубом во главе с первым председателем совета директоров Валерием Сергеевичем Сысоевым. Потом его сменил Николай Александрович Толстых, а я был директором. В 95-м году мы выиграли кубок, становились неоднократно серебряными и бронзовыми призерами. А вот последнее, так скажем, 20-летие, вот после 97-98 года мы начали очень быстро терять высоту и свалились в тот штопор, где сейчас оказались. И главная причина этого – это, конечно, отвратительный менеджмент, который был на протяжении последних 15-20 лет в клубе.
Вот по поводу менеджмента, наверное, вопрос. Вот Катя так подписывается, слушница. Почему такая слабая трансферная политика у нынешнего «Динамо»? Сильные игроки разбежались, новых нет. Прям беда.
Вот Кате только можно и посочувствовать, особенно если она болельщица «Динамо». К сожалению, люди, которые отвечали за трансферную политику, многочисленные агенты, которые облепили клуб, и меняющиеся исполнительные директора, они как раз, видимо, любили больше себя в футболе, чем футбол в себе, в отличие от их предшественников. И главные задачи и у них немножко сместились, интересы команды отошли на второй план, и это привело к тому, что действительно на решающие матчи, после mm-hmm. которых «Динамо» и оказалось в футбольной национальной лиге, выходили вчерашние дублеры, приходили люди типа Хольмина, Бичарая, которые еще совершенно не готовы играть на таком уровне, а уходили такие игроки, как Кокорин и Жирков. В этом и причина, в конечном mm-hmm. счете, произошедшего.
Сразу два вопроса. Они такие, про персоналии. 692-й, дело Босмана не убило ли национальный клубный футбол? И 581-й, как вы относитесь к Бубнову?
Я полагаю, что к Бубнову я, во-первых, со второго вопроса отношусь очень хорошо, хотя бы потому, что именно 40 лет назад «Динамо» последний раз стало чемпионом Советского Союза. Я был на том последнем матче в Ленинграде. Тогда еще, когда «Динамо» выиграло «Зенита», я оформил свое чемпионство. Кстати, пользуясь случаем, самые теплые приветы капитану того «Динамо» Олегу Долматову, Сергею Никулину, Александру Новикову, Николаю Павловичу Гонтарю, который в ворота защищал и сейчас работает еще в системе «Динамо». И Александр Бубнов играл тогда за это чемпионское «Динамо». Я полагаю, что такие люди для того, чтобы карась не дремал, нужны и среди журналистов. Вот. А что касается дела Босмана, то все же уже в Европе, да и в России перестроились. Более того, уже более актуально это именно финансовый фейерплей, с которым «Динамо» тоже столкнулась с этим барьером и не сумела его взять. Угу. Поэтому здесь я не вижу никаких проблем.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. СМС-сообщение, плюс 7925888948. Наденьте, пожалуйста, наушники, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. У меня вот три вопроса будут. Но первый, я реплика. После того, как Жиркова и Кокорина отдали в «Зенит», я считаю, дело чести МВД вот этих всех людей пересажать. Это МВД, это «Динамо», понимаете? Такой клуб загнали в первую лигу. Но вопрос такие.
Да.
Сборная России недавно не могли заплатить Капелло деньги. И жируют в Швейцарии. У нас что, в России нету баз?
Вопрос второй.
Сборная России тренироваться, поехали в Швейцарию. Откуда они деньги взяли? Так. И почему Капелло не могли заплатить? По стадион «Динамо». Зачем ломать? Неужели нельзя второй стадион где-то построить, а там продолжать играть? Понимаете? И также вот по чемпионату мира, который прошел, был Капелло. Неужели руководство страны не могло Капелло сказать, что лучший игрок Дзюба, и вы не берете его в сборную России, а берете из «Спартака» Камбарова,
Спасибо,
Пашевлюка,
принято.
Ушакова, хотя я сам болельщик «Спартака».
Спасибо, принято. Все, очень много сразу вопросов. Давайте, база,
ну да, Капелло. Поскольку мы сегодня больше говорим о «Динамо», о российском футболе в целом, я думаю, что это будет тема отдельной передачи. Я готов на эту тему тоже поговорить. А что касается вот стадиона «Динамо», то это действительно очень интересный вопрос. И тут будет одно мое интервью в ближайшее время тоже по данной теме. И я там рассказывал, что уже в середине 90-х был замечательный проект реконструкции стадиона. Но мы тогда от Юрия Михайловича Лужкова не получили аренду земли на 49 лет. А именно и окупаемость, и инвестиции были найдены, но, к сожалению, он не был реализован. Поэтому, конечно, новый стадион нужен. Другое дело, что, конечно, нужно сохранить и облик фасад, то, что выходит на Ленинградский проспект, поскольку это, безусловно, историческая ценность и культурное наследие Москвы.
Ну, тут про базу было, почему, видимо, тренируются за рубежом, что ли?
Ну, я полагаю, что на самом деле сейчас же необходимы спарринги, и не все в преддверии чемпионата Европы, который стартует уже через 10-12 дней во Франции, приедут в Москву. Поэтому необходима адаптация в тех условиях, в которых мы будем играть. И это прерогатива главного тренера. В данном случае я не думаю, что это те затраты, на которые следует акцентировать внимание.
Анатолий Иванович, насколько клубный футбол и вообще клубы сами по себе структуры закрыты или, наоборот, открыты? Ну, вот вы говорите, что череда ошибок современного менеджмента привела к тому, что мы сейчас наблюдаем с клубом. Но насколько правила управления, традиции управления, они наследуемы?
Вот это тоже, на самом деле, ключевой вопрос, который многое объясняет. Если на Западе, например, в таких известных клубах, как «Барселона», или в немецких многих клубах, само законодательство, уставы предполагают активное участие болельщиков, широких масс общественности в принятии решений, в том числе и по выбору руководящих органов, в России действительно система построена несколько иначе. Это имеет и исторические корни, то, что у нас не работают классические источники финансирования, болельщики не приносят тех денег через покупку абонементов, телевидение не дает таких контрактов, например, последний контракт в Англии это около 8 миллиардов долларов на 3 года, а у нас это несколько десятков миллионов, поэтому основные деньги дают спонсоры, крупные корпорации, они, соответственно, кто дает деньги, тот и заказывает музыку. Поэтому вот это тотальное отчуждение болельщиков, отсутствие сопричастности, это и влияет на то, что у нас нет некого общественного контроля за выступлением. Мы предлагали еще вот в конце 90-х «Динамо» сделать открытым акционерным обществом, провести IPO и действительно привлечь инвесторов. И многие очень известные люди и богатые были заинтересованы, насколько я знаю. И наш очень знаменитый человек, который много сейчас помогает футболу, Алишер Усманов, был заинтересован стать акционером «Динамо». Но по ряду причин это не произошло, и теперь мы именно сталкиваемся с ситуацией, когда менеджмент не очень эффективный, он берет на себя ручное управление и иногда не справляется с ним.
7373948, телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло, пожалуйста, алло.
Алло, здравствуйте, Святослав, сказал Грив. У меня вопрос такой, почему при более низкой финансировании футболистов и при спортивных школах Советский Союз добивался успехов на Олимпиадах, чемпионатах Европы, колоссальных. И зрительные стадионы были заполнены. А сейчас, когда им платят миллионы долларов, они совершенно не играют, проигрывают все. И при этом стадионы пусты.
Спасибо,
вот,
принято.
Отвечайте.
Спасибо. То есть надо деньги забрать... И все будет хорошо?
Ну, во-первых, надо сказать, что чемпионат Советского Союза это был один из ведущих чемпионатов Европы. Там играли разные школы, и грузинская, и армянская, и среднеазиатская, и московская. Поэтому, конечно, соперничество было на другом уровне. И сейчас в России только, ну, так скажем, 3-4 команды борются за звание чемпиона, и их уровень, конечно, не дотягивает до уровня, например, киевского «Динамо» 70-х годов или тбилисского «Динамо». Поэтому чемпионат Советского Союза был намного более интересен. Но есть, безусловно, и другие факторы. Если раньше футбол и хоккей это были практически единственными, так скажем, развлечениями, то теперь многие ушли в интернет, в виртуальное пространство. Футбол теряет свою популярность, и уже биатлон, фигурное катание, хоккей опережают рейтинги, например, телевизионные. И это действительно очень печально. Футбол теряет популярность во многом именно потому, что вокруг него многие скандалы, высокие зарплаты, мало доморощенных футболистов, а много легионеров, которые приезжают сюда, прежде всего, конечно, не для того, чтобы постоять за честь клуба, а заработать деньги. Но это тенденции, которые объективно сложились, и я полагаю, что и Министерство спорта, и Российский футбольный союз озабочены этими явлениями и будут принимать какие-то меры протекционизма, защиты интересов как-то российского и болельщика в том числе.
Но этим, получается, этим кто должен заниматься? Министерство спорта, отдельно взятые клубы и их спонсоры? Или вот несколько здесь вопросов было сразу. Почему руководство страны не? То есть руководство страны должно еще и футболом заняться? Заодно?
Ну, мне тоже кажется, что у нас так глубоко закодирован некий патернализм. То есть мы всегда считаем, что некий царь-батюшка, генсек, президент и так далее должны кому-то и что-то. На самом деле есть саморегулируемая, так скажем, организация Российский футбольный союз. Есть возможность переизбрания членов исполкома. Надо в конечном счете выбрать таких руководителей, которые тоже серьезно озаботятся проблемами детско-юношеского и массового футбола, а не будут обслуживать интересы каких-то отдельных клубов. Тогда действительно ситуация изменится к лучшему. Ну вот, так скажем, пример Николая Александровича Толстых уже на ваших глазах. Человек попытался что-то изменить, и, как выразился очень грамотный и дуаен, так скажем, олимпийского движения Виталий Георгиевич Смирнов, Это наш человек, который 42 года уже находится в исполкоме Международного олимпийского комитета. Угу. Вот без административного ресурса его просто, как он выразился, схарчили. Поэтому футбол – это действительно очень сложная отрасль, его механизмы управления очень непросты, и если бы действительно был некий серьезный общественный контроль происходящего в футболе, возможно, реформы пошли бы намного быстрее.
Анатолий Иванович, был чемпионат, ну, одно из таких престижных, то ли европейское, то ли мировое первенство, боюсь ошибиться, где победила немецкая команда.
Конечно.
И, естественно, там говорили, ну, почему вот они смогли, а мы не можем. И все говорили про вот это немецкое футбольное чудо. Что это такое, и можно ли такое сейчас в России что-то подобное устроить?
Действительно, в Германии не декларативно, как у нас иногда, а действительно всерьез после провала в конце 90-х годов они приняли очень серьезную программу развития детско-юношеского футбола. Мы с ней очень хорошо знакомы. Она, конечно, очень ресурсоемкая, но там сделано по всей Германии очень много баз современных. Там действительно тренеры с лицензией ПРО, это высшая категория, работают и не чураются в детско-юношеских школах. Там разработан очень хороший мотивационный механизм. И действительно, вот все это дало плоды, и в Бразилии сборная Германии стала в 2014 году чемпионом мира. Мы же зачастую выбираем более легкий путь, завести каких-то легионеров и решить какие-то текущие задачи, поскольку, так скажем, менеджеры, они наемные работники, с них спрашивают результаты сегодня, а вырастить молодого футболиста, и появится он еще или не появится, это, как известно, бабка надвое сказала. Поэтому все идут более простым путем, но от этого страдает система подготовки футболистов в целом. То есть это системный изъян, который предстоит нам как-то искоренить.
Как-то искоренить. Давайте вопросы я на голосование поставлю. Вам, уважаемые слушатели, российский футбол интересен? Да, 134-21-35. Вам интересен российский футбол? Вы смотрите, болеете за команды, различаете их и так далее. Да, 134-21-35. Нет, вам российский футбол не интересен? Вы считаете, что ничего там такого захватывающего нету? 134-21-36. Просто, чтобы понять, какие настроения у нашей аудитории. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло, добрый день.
Добрый день, как вас зовут?
Владимир.
Владимир, пожалуйста, слушаем вас.
Вот вопрос. Я хотел Анатолию Ивановичу вопрос задать.
Да, слушаем.
Такой. Дело в том, что ведь как бы основной принцип в спорте – это селекция. А в профессиональном тем более. Вот если ты не тянешь, не можешь самостоятельно заработать в профессиональном спорте, а сидишь на шее федерального и регионального бюджета, какой же ты профессионал? Надо переходить в любители тогда. Или там вот в частности вот есть команда «Динамо» там, она сидит на шее ВТБ. Получается, что они, ну, просто социальные паразиты самые натуральные. А если они за счет болельщиков, за счет абонементов не могут, то их надо тогда просто, ну, в любители переходить. И мне кажется, что вот пора этому Российскому Федеральному Союзу подумать.
Футбольным.
Может быть, сделать ограничение, чтобы первая пятерка, предположим, была бы профессионалы, а все остальные любители.
Спасибо, какие? Принято, да. И деньги или от болельщиков, или просто как премиальные за выход куда-нибудь.
Ну вот глазами, видимо, народа глаголит истина. Действительно, в России сейчас, и на мой взгляд, несколько больше профессиональных клубов, чем требуется. Например, в Германии их 54, в Испании примерно столько же, которые играют в первой, во второй, третьей Бундеслиге или в секунде и в высших дивизионах испанских. У нас действительно профессиональная футбольная лига. Там только по названию многие клубы профессиональные. На самом деле это действительно клубы, которые не соответствуют этому высокому рангу. И я полагаю, действительно, можно было бы вот согласиться с отдельными тезисами программы Валерия Георгиевича Газаева, которая широко обсуждалась, известный наш специалист, что количество профессиональных клубов можно сократить и оставить две профессиональные лиги, премьер-лигу и футбольную национальную лигу, где сейчас находится «Динамо». Можно там было, кстати, деньги сэкономить за счет территориального деления, но это слишком революционное предложение, пока оно не поддержано футбольным сообществом.
Давайте еще поголосуем. 134-21-35. Вам интересен российский футбол? 134-21-35. 134-21-36. Вам российский футбол не интересен? 134-21-36. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Как зовут вас?
Анатолий Сергеевич.
Да, слушаем.
Вот мне 75 лет. Я когда начинал, ну, вернее, занимался в «Динамо», академической греблей, правда, и когда нам выдавали спортивные костюмы динамовские, шерстяные, мы гордо их носили. Но помимо этого, мы занимались в тренировочной базе на стадионе «Динамо», там гребной зал был. Вот, встречались с футболистами, и я что хочу сказать. Перед стадионом «Динамо» было табло, где собирались болельщики, среди них была такая Маша, болельщица, но известная на всю Москву. Так вот, в то время, значит, очень большой ажиотаж был, и люди ходили на футбол. Но постепенно, в общем-то, интерес стал пропадать, потому что, в общем-то, игра, конечно, сейчас не та, что в советское время. Но помимо всего этого, вот снос этого стадиона «Динамо» привел к тому, что и спортсменам негде стало тренироваться. Вот они потеряли свою базу. Может, и это способствует, знаешь, снижению класса.
Спасибо. Да, принято. Ну, все-таки стадион реконструируют, но сейчас наверняка где-то футболист имеет возможность.
Да, сейчас, к сожалению, пришлось играть много лет в Химках. Туда и логистически не очень удобно добраться. И, конечно, для «Динамо» именно стадион на Ленинградском проспекте, который был построен к первой спартакиаде в 28-м году, конечно, был родным домом. Я тоже помню то время, когда был «Грибной канал» и много других секций на трибуны, под трибунами стадиона «Динамо». Но надо признать, что это время безвозвратно ушло. Сейчас на новом стадионе будут рестораны, бизнес-центры, магазины. Другие времена, другие нравы.
Ну, Анатолий Иванович, ну, вот здесь все-таки есть, ну, как мне кажется, есть загвоздка. То есть одни говорят, если мы уберем, если мы оставим стадионы, если мы будем выдавать шерстяные костюмы, если не будут получать таких денег футболисты, то все будет гораздо лучше. То есть все будет так же, но нет же таких гарантий. То есть почему нельзя сочетать действительно высокие зарплаты, но при этом какое-то еще стимулирование должно быть у игроков, или селекция должна быть более жесткая, чтобы приходили те люди, у которых глаза горят и которые действительно, ну, порвут за свою страну, вот так, или за свой клуб?
Футбол очень системное явление, и какой-нибудь единой панацеи для того, чтобы мы вышли в число ведущих футбольных держав, а «Динамо» вернулась с триумфом в премьер-лигу, здесь нет. Это кропотливая, долгая работа, надо гармонизировать действительно и бизнес-отношения, и спортивную селекцию, и масса еще чего для того, чтобы действительно футбол у нас в стране стал намного популярнее, интереснее, чем он есть сейчас.
Футбол неинтересный почему? Темп не тот, технически просто.
Вот все-таки сейчас это пока еще не то зрелище, которое есть в Англии, в Германии, в Испании, в Италии. Но я полагаю, что вот сейчас много стадионов новых строится, современных, и к чемпионату мира 2018 они будут построены. И после этого турнира разработана целая программа наследия, как их эффективно использовать, как привлекать зрителей на стадионы. Я думаю, что ренессанс, он несомненен. А вот что касается «Динамо», здесь ситуация, мне кажется, сложнее, и славное прошлое «Динамо» с его темным настоящим пока обещает только некое серое будущее.
Но
хотя и у серого есть много оттенков. Клуб, безусловно, сохранится, и я полагаю, что, конечно, это будет еще одним ударом по сердцам и другим органам болельщиков, если в следующем году «Динамо» не вернется в премьер-лигу.
Ну, просто представляете, такая же ситуация была, наверное, вы знаете наверняка, с хоккейным «Спартаком», с молодежным, что, ну, прекратилось финансирование, и руководство клуба как-то там все, система вся распалась. Но потом нашлись в итоге люди, которые сейчас до сих пор финансируют. Вот какая-то подобная судьба ждет клуб «Динамо» или нет?
Мне представляется, что «Динамо» все-таки более оптимистичный сценарий ждет. И единственное, что следует пожелать, это все-таки, чтобы менеджерами футбольного клуба были люди, которые все-таки любят футбол в себя, и этот ромб для них не пустое какое-то изображение динамовски с буквой «Д», и не средство извлечения из этого какой-то прибыли. А футбол, это и в харте УЕФА написано, это прежде всего игра, а потом уже бизнес, entertainment и так далее.
24% говорят, что им интересен российский футбол, а вот 76% говорят, что нет. Что скажете?
Это закономерный итог той эволюции, которая происходила с российским футболом за последние годы.
Спасибо. Анатолий Воробьев был у нас в гостях, бывший гендиректор футбольного клуба «Динамо», бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза. Анатолий Иванович, спасибо, что пришли.
Спасибо вам.